Здравствуйте, в Москве 12:07. Это программа «Послужной список». Яна Маргасова, газета «Труд». Добрый день.
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». У нас сегодня в послужном списке буква «В» и профессия «врач». Совершенно верно заметили наши слушатели, что профессия это объединяет очень много специальностей, они очень отличаются друг от друга. И поэтому вот Вася Мудрый нам советовал бы выбрать какую-нибудь одну специальность. К сожалению, у нас нет такой возможности.
Но вообще о врачах можно говорить.
Широкий спектр, да. Другой, не менее мудрый наш слушатель заметил, что любой разговор о врачах может скатиться в разговор о здравоохранении. Вот мы как раз не хотели бы сегодня говорить о здравоохранении как
мы
таковом.
Мы говорим о профессии.
Да, мы говорим о профессии и о людях, которые... Причем мы говорим о настоящих людях, которые действительно выбрали эту профессию, они случайно к ней прибились, не знают, что в ней делать, и ненавидят ее, и вообще непонятно, что там, чем занимаются. Мы говорим как раз о настоящих профессионалах, о тех людях, которые кто с детства, кто по следам родителей, кто по каким-то еще причинам выбрали именно медицину и наверняка представляли себе, что учиться медицине не так уж просто. Если можно, для начала скажи, как у нас выглядит вообще обстановка. Во-первых, сколько у нас врачей в стране? Мне кажется, тебе удалось найти эти сведения.
Да, мне удалось. В стране у нас трудится 650 тысяч врачей.
И
хотя
сюда входит...
Да, мы с Олей думали, что их гораздо больше.
Да, мы решили, что на наше 140-миллионное население нужно как минимум миллион врачей.
Ты знаешь, а вот ученые считают, что достаточно одного врача на 800 человек в России, чтобы, в общем, все были здоровы.
Чтобы все были счастливы, главным образом, да. Но у нас в последнее время ведь специальности еще новые появляются. Ну, мы все прекрасно знаем, что существовало уже давным-давно, да, существовали хирурги, существовали, так сказать, вот то, что сейчас называется терапевт, да, ну, вот это главный врач, к которому ты приходишь, когда у тебя, в принципе, что-то
лекарь,
не так.
Да.
И ты пока не знаешь, к кому обратиться, если он понимает, кому именно, то он тебя направит либо к хирургу, либо к кардиологу, либо к невропатологу, либо еще к кому-нибудь, либо отправит тебя домой и скажет, сиди спокойно, не рыпайся, да. Вот. Слушатели, которые прислали нам свои заявки на участие в программе. Ну, во-первых, им всем огромное спасибо. Вас было больше 40. Не со всеми удалось связаться. Я, честно скажу, звонить упрямо, дозваниваться до врача, я не смогла, потому что я все-таки предположила, что многие из них работают, несмотря ни на какое время суток и несмотря ни на какой день недели.
Так и есть.
Потому что специальности вообще, вот насколько мы можем судить, они разнятся еще и по стилю. Да? Есть стоматолог, у которого есть часы приема, например. Есть врач скорой, у которого есть смены. Есть врач в больнице или в какой-то клинике,
у
кого либо плановые операции, либо какая-то экстренная, там, экстренная операция. Есть люди, которые консультируют, да, есть люди, которые занимаются чем-то вот особо узким, да, там, допустим, как вот мне привели пример, да, в институте офтальмологическом заниматься там какими-то проблемами роговицы, вот можно, вот только конкретно этим. А есть люди общей практики, так называемые семейные врачи, которые у нас сейчас тоже в последнее время появились. Врач, который лечит в целом семью, да, наблюдает. За границей это существует уже давно, и даже из-за границы нам пришло письмо.
Ну, сама и практика семейных врачей пришла из-за границы.
Да, и вот одна из наших тоже слушательниц через большое расстояние, Зина, 47 лет, из города Мельбурна, училась она в СССР, получила здесь профессию, а 15 лет живет в Австралии, и приблизительно 3-4 года ей понадобилось потратить на то, чтобы там доказать свою профессиональную пригодность, естественно, на языке. Вот, это
да,
самое главное. Говорить не только с больными, но
один,
и профессиональные лекции.
Да, один большой языковой и один большой профессиональный.
Ну вот, чтобы все это сдать и плюс все профессиональные тесты пройти, ей потребовалось несколько лет. Но, тем не менее, сейчас она работает семейным врачом. По отзывам ее семьи весьма успешно. В данный момент она была на работе. Вот. И говорят, что в Австралии это очень престижная профессия, одна из самых высокооплачиваемых, и при этом врачи никогда не бывают безработными. У нас, насколько я поняла, тоже по отзывам наших слушателей, безработным и неоплаченным остаться тоже довольно трудно. Если ты хороший врач, у тебя руки на месте, голова на месте, и ты любишь свою работу, то ты можешь заработать себе на жизнь. Хотя средняя зарплата. Вот есть у тебя какие-то сведения? Официальная зарплата врача?
Ну, несколько лет, конечно, все было плохо. Несколько лет назад с зарплатами врачей. И все-таки сейчас ситуация улучшается. Вот у меня есть данные за последний год, за истекающий по Алтаю. Там средняя зарплата составляет у врачей 26 700. 26 700 рублей, у медперсонала почти 16 тысяч рублей. В Екатеринбурге 25 тысяч средняя зарплата врача, у медсестры 14 тысяч рублей. В Москве средняя зарплата врача приближается к 30 тысячам. И Михаил Зурабов обещал еще продолжать повышение зарплат. И в каких-то особо перспективных областях он обещает платить от 50 до 200 тысяч рублей в месяц.
А я тебе скажу, что это за перспективные области. Мне один хирург из Самары объяснил, что такое перспективные области. Так как начальники очень редко бывают медицински подкованными, но все-таки бывают, естественно. Ну, так считает, во всяком случае, наш собеседник из Самары. Начальники очень любят продвигать какую-то область, которая им самим кажется важной.
То есть по себе?
Вот. И модным становится, например, направление сосудистой хирургии или кардиологии, в то время как другие, там, скажем, отделения, подразделения той же самой хирургии считаются недостаточно технологичными, там, недостаточно модными, недостаточно важными. И тогда какая-то часть средств вбухивает именно в это, и именно туда поставляются там какие-то приборы, там какие-то разработки ведутся и так далее. А там, скажем, люди, которые занимаются тонким кишечником, они в это время находятся в загоне. Хотя, в общем, ты понимаешь, что это тоже хорошие люди.
Мы просто можем чего-то не знать, вдруг мы на грани какого-то большого открытия.
Вполне может быть. Я хотела бы, чтобы наши слушатели писали нам на номер +7 985 970 45 45, но просьба у меня к вам такая. Не рассказывать, как вас, там, не знаю, грубо с вами обращались в поликлинике или что-то еще, а рассказать историю, либо как вы узнаете хорошего врача, либо какой врач для вас самый лучший. Вот только не надо сейчас вот говорить, что который денег не берет, который там, значит, не прописывает дорогих лекарств. Вот эту, вот эту историю просто уже, ну, мы все прекрасно знаем, что да, проблема существует. Существует проблема, и врачи тоже хотят зарабатывать. Зарабатывают они по-разному. Вот те немыслимые средства, которые ты упомянула в качестве райских прекрасных зарплат, они не у всех. То же самое.
Да,
мой самарский собеседник по имени Сергей сказал, например, что он подрабатывает на скорой, на станции скорой помощи и в скоропомощной больнице для того, чтобы обрести больше практики. У него небольшой достаточно опыт, и он именно ради практики там работает. Но стоит это 3000 рублей. Это вот к вопросу о том, как они деньги гребут лопатой. Он там работает исключительно для самообразования, да, для того, чтобы получать практику. Кстати говоря, история Сергея, как и многих других моих собеседников,
фантастическая.
Уникальная. Он настолько мечтал стать хирургом, что когда ему не удалось, значит, поступить в медицинский с первого раза, он поступил в педагогический, окончил его, потом на второе высшее пошел на платную медицину, на платное обучение. Естественно, это было сложно, поэтому он перевелся в военное учебное заведение, где можно было бесплатно учиться. И отслужил в Чечне военврачом.
Окончив это заведение.
И только после этого, наконец, его мечта сбылась, и он стал гражданским, обычным хирургом общего направления. И вот за наш разговор 10-минутный, он 4 раза повторил мне, что он очень любит эту работу.
Но он счастлив.
Я считаю, что это потрясающе просто. И вот будете в Самаре, не дай бог вам, конечно, попасть в хирургию, но имейте в виду, что там работают потрясающие люди. Но некоторых людей нам удалось еще и записать, и мы сейчас о них тоже вспомним.
Трудовая книжка.
Вот еще одна удивительная история. Этого человека зовут Леон, и он по наследству обрел профессию психиатра, потому что мама его занималась психиатрией, и, судя по всему, мама тоже любила работу, иначе бы зачем он пошел по ее стопам. Но так получилось, что не психиатрия стала основным его занятием.
Так случилось, что я закончил медицинское училище, которое готовило на скорую помощь, и вот, как бы, так сказать, по инерции я пошел работать на скорую помощь, а потом это внезапно стало моей профессией на всю оставшуюся жизнь. Сейчас вот уже 17 лет заведую подстанцией скорой помощи, на которой есть и психиатрические, и любые другие бригады. И в обычной жизни тоже достаточно людей и здоровых, и нездоровых, и которые по-разному себя ведут в различных ситуациях. Так что я думаю, что нет, ничего такого не должно происходить. Но, по крайней мере, мне кажется, что у меня отношение именно такое, какое будет у любого другого врача или у любого другого сотрудника скорой помощи, наверное, не знаю. То есть у нас, безусловно, есть какой-то, наверное, цинизм, присущий профессии, но люди в экстренных ситуациях проявляют себя, наверное, они себя проявляют более открыто, да, или у них есть мало времени для обдумывания того, как поступить, и когда они, так сказать, принимают решение, то мне кажется, что они, так сказать, действуют менее обдуманно и так, как присущи их характеру или их там жизни, или их поведению.
Речь идет о том, что когда человек все время видит больных, этот вопрос меня интересовал, особенно на скорой помощи. Не просто больных, а больных и родственников, всех вот в экстриме, в таком напряжении, не вызывает ли это некоторые приступы мизантропии, когда все вокруг мало того, что припадочные, так еще и какие-то вот нездоровые, там кто-то в травму попадает еще там по причине какой-то драки, алкоголизма, там еще чего-то.
Эмоции, да.
Ну вот, судя по всему, не у всех это вызывает мизантропию, и люди как-то стараются отстраняться. И, кстати, о профессиональной брезгливости я тоже много задавала вопросов. Сильно брезгливый человек, конечно, не сможет заниматься некоторыми медицинскими специальностями. Если вот у него это совсем уже у самого доходит до каких-то высших
вообще
степеней.
Человек, конечно, должен быть морально устойчив, как минимум.
Морально и физически нужно быть устойчивым, да. Наши слушатели подключились к нашему общению и вот пишут, да, про очень низкие зарплаты, что знаю врачей, живущих только на зарплату в Москве. Не знаю врачей, живущих только на зарплату. И следующее же сообщение. У меня официально выходит от 15 до 45 тысяч в месяц, что мало для семьи, пишет Саша, 28 лет, врач из Москвы. Это действительно очень мало. Но вот каждый выбирает, вот как он выбирает, да, все по-разному. Я не знаю, в районной поликлинике я с врачами не очень сильно общалась. Хотя у нас среди наших собеседников есть и как раз участковый терапевт. Ну, вот судя по тому, что ему 45 лет, и он как-то, в общем, продолжает работать, и работу не меняет, значит, его пока как-то вот устраивает его. Не знаю, может быть, он отдельно еще дает уроки. Я вот этого вот вопроса не выясняла. Низкий поклон врач. Вот что такое женские консультации 157 города Москвы, Ивановой, АВ. Врач от Бога, пишет М. Вот это прекрасно, я считаю. Кроме как на собственной шкуре, этого никак не выяснить, какой врач перед вами. Чем больше говорит, чем больше реалий, обычно тем меньше от него толку, пишет Дмитрий, врач из Твери. Ну вот насчет того, чем больше говорит и чем больше толку, есть еще одно мнение насчет вот как раз разговоров. Один из наших собеседников по имени Александр считает вот это вот одной из проблем своей профессии. Но дело в том, что он работает, во-первых, как детский врач, во-вторых, как аллерголог-иммунолог. Это, в общем, тоже отдельная, достаточно новая специальность, такая достаточно, скажем так, модная болезнь в последнее время, аллергия. И у него тоже есть свое по этому поводу мнение.
Как у нас говорят, надо стремиться к улучшению качества жизни, потому что многие заболевания-то они хронические. Чтобы меньше мешали жить, я вот сформулировал для себя основную проблему, но именно по аллергологии, иммунологии. Ну, я так понял, что и с остальными специальностями также мало общаются с пациентами на понятном языке. Вот даже я слышу своих коллег, там, когда они говорят с пациентом, объясняют что-то, назначают. При этом я бы, если был обычным человеком, я бы не понял, зачем там, почему. А вот если просто на пальцах там достаточно 5 минут уделить, и сразу пациент становится другим человеком и понимает, зачем ему нужны те или иные лекарства. Ну, детский, естественно, еще и с ребенком должен, не только с родителями контакт. Иногда были такие случаи, что с ребенком даже там 8 лет, ребенок на тебя смотрит понимающий, там, а мама ничего не понимает. Проблема вот именно с детством бывает как? Что родители сами, когда не болеют, они вот не понимают, что надо им их ребенку, что он страдает там. Что он не просто там кашляет, там, а задыхается. Вот, а что ему надо там как-то сильнее помочь, чем они помогают. Качественных врачей больше, чем некачественных. Иначе бы это гораздо чаще попадало в новости. Сейчас не знаю, как учиться, но вот когда я учился в 97-м году закончил, я не знаю, если все люди, которые закончили тогда институт, останутся в медицине, то, может быть, проценты изменятся.
Такая перспектива мрачная.
Насчет разговоров и врачей. На самом деле, само слово «врач» происходит от старославянского «врать». Но «врать» не в том смысле обманывать, а в смысле говорить, заговаривать, потому что знахари, лечившие древних людей. Да, кстати, врач и до 19 века означало говорить. В общем, нашептывали, наговаривали.
Заговаривали, да, в том числе.
Отсюда
и зубы заговаривали.
Врач.
Это будущие стоматологи.
Поэтому врачи не врут, врачи говорят.
Здесь еще сообщение на наш пейджер, просто на наш СМС. Самый лучший врач Анжелика Алексеевна работает. Алексеевна, да, видимо, это все-таки отчество, работает в спеццентре Краснодарского края. Добрый, золотой, вежливый, просто хороший специалист и отличный человек. Поклон ей низкий, пишет Георгий из Самары. Вот, видимо, он сталкивался. Вот вы сами, где вы видели озвученные вами оклады врачей? Оклад врача в поликлинике Самара муниципальный 5 тысяч рублей, пишет Николай из Самары.
Но в каждом из регионов, или не в каждом, но в регионах, в республиках в составе России существуют свои надбавки, региональные какие-то еще.
Ну, надо признать, что да, 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 действительно, работать врачом, любить эту профессию и при этом достойно зарабатывать, при том, что профессия тяжелая, требует больших, и образование нужно поддерживать всю практически карьеру, и как-то нужно все-таки входить в положение людей, да, не кидаться на них и, в общем, как-то вести себя сообразно своему статусу. И при этом, конечно, хорошо бы получать адекватные деньги. Не все врачи получают адекватно за свою работу, хотя довольно многие эту работу очень любят и очень стараются сделать ее так, чтобы было красиво. В частности, кстати говоря, особняком стоят стоматологи. Вот, не знаю, про зарплаты стоматологов. Ну, почему-то считают, что стоматологи – это самые вот такие вот золотые
денежные
люди, которые, да, которые, которым вот всегда много платят. Ну, во-первых, им, может быть, проще, в отличие от оперирующего хирурга, открыть частный кабинет.
Но на самом деле, чтобы открыть частный стоматологический кабинет, нужно и вложить много денег, и нужно и лицензии получить, и, в общем, оборудование, и пройти очень много.
Да, но в одиночку или вдвоем это можно сделать. Чего, конечно, не может в одиночку или вдвоем не может организовать свою клинику. Там какой-то другой специалист, возможно. Но не все, не все. Не у всех все одинаково, естественно. А про зарплаты просто понятно, страшная история. Но вот, может быть, кто-то скажет действительно еще: вот, опять пошли самые лучшие врачи.
Ну, приятно, кстати, когда так.
Да, есть упоминания. А вот у нас еще есть уникальные истории, которые нам удалось услышать от наших слушателей. Не всех удалось записать. Вот Игорь Давидович из Снежинска в 58 лет заканчивает интернатуру по психотерапии. Потому что он, вот как Сергей из Самары, мечтал
тоже
всю жизнь
мечтал
быть хирургом, да, Игорь Давидович всю жизнь мечтал быть психотерапевтом. Но когда он подал заявление своему начальству в 1974 году, психотерапии в нашей стране не существовало. Слово «психо» ему зачеркнули, и он стал терапевтом. И он тоже пошел по военной, кстати говоря, вот тогда это был выход для врачей, потому что это было гораздо более денежно.
Но военная медицина вообще считается передовой.
Да, сейчас ее, кстати говоря, уже нет.
Сокращают.
Да, ее не просто сокращают, а теперь гражданские специалисты будут работать в том числе и военных, и, соответственно, за другие совершенно деньги, на других условиях. Это, между прочим, для многих это было проблемой. Ну вот, Игорь Давидович, тем не менее, к концу уже своей карьеры, отработав уже и уволившись из вооруженных сил, он вообще артист. Он вообще хотел стать артистом. И вот он всю жизнь шел к этой самой артистической, как ему казалось, специальности. К психотерапии. И сейчас вот он работает в том числе с детской наркологией, занимается и всякими другими интересными вещами. Считает, что просто вот человека очень интересно изучать. Но нельзя, конечно, заниматься этим круглосуточно, а периодически даже от музыки, как говорил Нейгаус, надо периодически отдыхать. Вот. Но, тем не менее, он считает себя одним из самых взрослых интернов вообще в истории отечественной медицины. Он хочет все-таки официально стать официально признанным психотерапевтом. Вот. Что еще известно нам о наших слушателях, которые нам писали? Во-первых, очень много специальностей, которые мы еще не успели осветить, но, наверное, это и невозможно. Я почти всем задавала вопрос по поводу кино. Вот когда мы смотрим в кино, и когда мы приходим в больницу, да, мы видим разницу, что между кино, особенно американским там, или австралийским, и нашей больницей есть огромная разница. Но я хотела именно по профессии выяснить. Большинство врачей говорит, что фильмы о медицине, они очень приблизительные. Единственный только вот доктор, детский невролог, сказал мне, что «Доктор Хаус» — это фильм, который может быть приближен в какой-то степени к профессии врача, но вообще серьезно к кинематографу относиться не стоит, если вы хотите себе представить эту профессию. А я бы хотела еще послушать еще одного человека, который, вот я считаю, что это просто вот, ну, как бы самый главный врач, с которым... Ну, то есть не главврач, да, а самая главная специальность, с которой сталкиваются практически все. Хотя некоторые стараются до последнего вообще к врачам не обращаться, пока на скорую не увезут. Но, тем не менее, есть такая специальность, как участковый терапевт. Это к которому приходит со всем. Вот со всеми проблемами приходит к нему. В том числе
и он приходит на дом.
Да, и одинокие люди, пожилые, которых всегда найдется что-нибудь в здоровье неподходящее. А им, возможно, просто одиноко, не хватает внимания. И вот эти люди тоже приходят. Но вообще Максим такой, он философически настроенный. И вот как он рассказывает о своей работе.
Есть у него больные массы ипохондрики, самые типичные, самые состоящие ипохондрики. В принципе, нет уже 100% нормы, как у какой-то. Даже все лабораторные анализы имеют преференсные пределы там, от и до. Так что это еще, конечно, индивидуальное отношение каждого человека к себе, как к пациенту или как к непациенту. Есть, конечно, реальность, особенно мужчин, это касается, ему 45 лет, у него там давление, сахар высокий, холестерин высокий, живот как на 9-м месяце беременности, говорю, надо обследоваться, надо лечиться, надо худеть. Нет, я мужик, туда-сюда, мне стыдно, есть такие, конечно, реальности все есть, и те, и другие, естественно. Был одного пациента, еще было лет 10-15 назад, чешутся зубы и все. Обследовали все, и психиатры, и психологи, и стоматологи, и лоры, и все. Так он ушел с зубом в зубах. Чешется, причем один сильнее, чем другие. Он их гвоздиком ковырял, зубочисткой. Совершенно полиморфные жалобы, которые, казалось бы, ни о чем, в принципе, да? То есть вот все как-то не то. Все как-то не то. Если начать копать и включить там всякую психопатологию, то, к сожалению, можно что-нибудь откопать. Но зубы мы как-то не это самое.
Ну, в общем, загадочные бывают истории, действительно. Люди, в общем, хотели, готовы были помочь, но не получилось. Мы еще ничего не сказали с тобой о клятве Гиппократа, о том, что так смутно себе представляем.
Год от года она усекается и превращается.
И она вообще уже не Гиппократа. Она, конечно, клятва врача, потому что времени прошло много.
В каждой из стран есть своя клятва, которая тоже принимается как закон.
Да, но у нас, насколько я знаю, в стране вот в этой клятве врача присутствуют вещи, что нельзя, не навреди, да, и так далее.
Да, вот наша, кстати, российская клятва российского врача, она максимально приближена к исходнику клятвы Гиппократа по всем основным своим пунктам.
Мы вроде как с тобой и не читали. Некоторые люди считают, что в исходнике там было много всяких еще таких, знаешь, древних традиций, что нельзя там раскрывать секреты, скажем, там кому ни попадя и так далее.
Врачебная тайна и не навреди – это, в общем, главные пункты.
А что ты нашла интересного про заграницу?
Я нашла вот про Америку. Еще более, так сказать, ограничили действие этой клятвы, и после 11 сентября, в соответствии с этим прецедентом, врачебная помощь террористам и потенциальным террористам признана незаконной помощью и теперь карается уголовно. Меня, конечно, смутило вот потенциальные террористы. То есть, вот
по глазам вижу, что он потенциальный террорист, не буду ему аппендикс вырезать.
С одной стороны, я думаю, многие скажут, ну и правильно, но с другой стороны...
Это вообще вопрос, который, мне кажется, нельзя решить. Вот еще сообщение. Без анамнеза жизни и заболевания не бывает врача, а это разговор, пишет Алла. А вы знаете, Алла, есть еще один важный момент. Я пыталась выяснить, что такое самые страшные модные тенденции последних лет. Я думала там о диетах, о там каких-то еще штучках, о модных там проколах, каких-то мест. Самым страшным одна из моих собеседниц назвала интернет.
Как ни странно.
Потому что вот когда говорили, что самолечение опасно, так вот лечение по интернету незнакомых якобы врачей, которые тебя консультируют, не видя тебя.
Кстати, миллион онлайн-консультаций.
Да, да. И вот ты продолжаешь вроде бы жить и как бы лечиться. Еще не дай бог ты лечишь своих детей по интернету на форумах там и так далее, объясняешь, как ты все это себе видишь и так далее. А тебе вот объясняют, как это можно полечить, и что это за болезнь. Вот это вот опасно, потому что опять те же самые хирурги, которые уже видят окончательный результат наших с вами усилий по сохранению здоровья, вот когда вот они вскрывают полость, что называется, и видят, что там внутри, чего иногда не видно ни на каких снимках, как объясняют. А вот они ужасаются, как интеллигентные, образованные, приличные люди довели себя до такого состояния. Ребята, берегите себя, врачи бывают хорошие, и вот в Твери, и вот еще во многих местах пишут, какие гениальные бывают на свете врачи. Спасибо им огромное, но все-таки здоровье, и приходите к врачам вовремя. Это тоже очень важно. Всем спасибо. Послужной список продолжится в профессии геолога в следующий раз. До свидания.